Глава вторая. Лишь в сумерках Грегор очнулся от тяжелого, похожего на умопомрачение сна. Если бы его не побеспокоили, он все равно проснулся бы не намного позже, так как чувствовал, что достаточно отдохнул и выспался. Но ему показалось, что его разбудили чьи-то легкие шаги и звук, похожий на то, что кто-то осторожно запирает дверь в прихожей. На потолок и на верхний край мебели падал свет уличных электрических фонарей. Но снизу у Грегора было темно. Медленно, еще совсем неуклюже, он шарил своими щупальцами, оценивая их. Потом подполз к двери, чтобы взглянуть, что там произошло. Его левый бок казался сплошным, неприятно щемящим, длинным шрамом. И он по-настоящему хромал на оба ряда своих ножек. Вследствие утренних приключений одна ножка, к удивлению лишь одна, была тяжело ранена и вяло тянулась по полу. Только у двери он понял, из-за чего, собственно, его туда потянуло. Это был запах чего-то съестного. Там стояла миска со сладким молоком, в котором плавали ломтики белого хлеба. Он едва не рассмеялся от радости, потому что есть ему хотелось куда сильнее, чем утром. И он, едва ли не с глазами, погрузил голову в молоко. Но вскоре он разочарованно вытащил ее оттуда. Мало того, что из-за раны на левом боку ему было трудно кушать. А кушать он мог, только лишь широко открывая рот и работая всем своим туловищем. Молоко, которое всегда было его любимым напитком, и которое сестра, конечно же, потому и принесла, показалось ему теперь совсем невкусным. Он почти с отвращением отвернулся от миски и пополз назад на середину комнаты. Грегор увидел сквозь щель в двери, что в гостиной включили свет. Но если обычно отец в это время громко читал матери, а иногда и сестре вечернюю газету, то теперь не было слышно ни единого звука. Возможно, впрочем, что это чтение, о котором ему всегда рассказывала и писала сестра, за последнее время перестало быть обычаем. Однако и вокруг было очень тихо. Хотя в квартире, конечно же, были люди. «Да чего же, однако, тихая жизнь в моей семье?» — сказал себе Грегор и, уставившись в темноту, почувствовал большую гордость от осознания, что ему удалось добиться для своих родителей и сестры такой жизни в такой прекрасной квартире. А что, если этому покою, благополучию, достатку теперь пришел ужасный конец? Чтобы не погружаться в такие мысли, Грегор решил размяться и начал ползать по комнате. Один раз посреди продолжительного вечера слегка приоткрылась, но сразу же закрылась одна из боковых дверей и еще раз другая. Кому-то, видно, хотелось войти, но боязнь превозмогла. Грегор остановился непосредственно возле двери в гостиную, чтобы каким-то образом привлечь нерешительного посетителя или хотя бы узнать, кто это. Но дверь больше не открывалась, и ожидания оказались напрасными. Утром, когда дверь была запертой, все желали войти к нему. Теперь же, когда одну дверь он открыл сам, а все остальные были, несомненно, открыты в течение дня, никто не входил, а ключи, между тем, торчали снаружи. Лишь поздней ночью потушили свет в гостиной, и тут сразу оказалось, что родители и сестра до сих пор не спали. Потому что сейчас, как это было ясно слышно, они все вышли на цыпочках. Теперь понятное дело, до самого утра к Грегору никто не войдет, а это значит, что у него будет достаточно времени, чтобы беспрепятственно обдумать, как ему перестроить свою жизнь. Но высокая пустая комната, в которой он был вынужден лежать пластом на полу, пугала его, хотя причины своего страха он не понимал, потому что жил вот здесь уже 5 лет. Вернувшись сюда почти бессознательно, Грегор не без стыда поспешно забрался под диван, где, несмотря на то, что спину ему немного прижало, а голову уже было невозможно поднять, он сразу же почувствовал себя очень уютно и жалел лишь о том, что его туловище слишком широкое, чтобы полностью уместиться под диваном. Там он провел всю ночь, частично в дремоте, которую раз за разом прерывал голод, частично же в заботах и неясных надеждах, неотвратимо приведших его к выводу, что пока он должен вести себя спокойно, поскольку обязан своим терпением и тактом уменьшить неприятности, которые принес своей семье нынешним своим положением. Уже рано утром, было еще темно, Грегору представился случай испытать твердость только что принятого решения, когда сестра, почти совсем одетая, приоткрыла дверь из гостиной и настороженно заглянула к нему в комнату. Она не сразу заметила Грегора, но, увидев его под диваном, ведь где-то, о господи, он должен был находиться. Не мог же он улететь? Испугалась так, что едва сдержалась и заперла дверь снаружи. Но словно раскаявшись в своем поведении, она в то же мгновение открыла дверь снова и на цыпочках, как к тяжело больному или даже как к постороннему, вошла в комнату. Грегор приблизил голову к самому краешку дивана и стал наблюдать за сестрой. Заметит ли она, что он оставил молоко, причем совсем не из-за того, что не был голоден? И принесет ли какой-нибудь другой еды, которая подойдет ему лучше? Если бы она не сделала этого сама, он, скорее всего, умер бы с голоду, чем обратил на это ее внимание. Хотя его так и тянуло выпрыгнуть из-под дивана, броситься к ногам сестры и попросить у нее какой-нибудь хорошей еды. Однако сразу же, с удивлением заметив полную миску, из которой лишь немного расплескалось молоко, сестра немедленно подняла ее, правда, не прямо руками, а с помощью тряпки, и вынесла прочь. Грегору было очень интересно, что она принесет взамен, и он начал выстраивать всяческие догадки по этому поводу. Но, верно, никак не додумался бы до того, что сестра сделала по своей доброте. Для того, чтобы узнать о его вкусах, она принесла ему целый выбор блюд, разложив всю эту еду на старой газете. Тут были залежавшиеся, немного подгнившие овощи, кости, оставшиеся после ужина. Они были покрыты застывшим соусом. Немного изюма и миндаля. Кусочек сыра, который Грегор 2 дня назад объявил несъедобным. Ломоть сухого хлеба. Ломоть хлеба с маслом и ломоть хлеба с маслом, посыпанный солью. В придачу ко всему, она поставила раз и навсегда выделенную для Грегора миску, налив в нее воды и деликатно поторопилась уйти, зная, что при ней брат не станет есть. Потом девушка повернула ключ в двери, чтобы показать Грегору, что он может устраиваться так, как ему будет удобно. Лапки Грегора, когда он направился к еде, зашевелились одна быстрее другой. Но и раны его, видимо, совсем зажили. Он не чувствовал уже никаких неудобств и, удивившись этому, вспомнил, как месяц с лишним до того он слегка обрезал палец ножом и как не ранее, чем позавчера эта рана еще приносила ему дискомфорт из-за сильной боли. «Неужели я стал теперь менее чувствителен?» — подумал он и уже с жадностью вцепился в сыр, которому его сразу потянуло больше, чем какой-то другой еде. С глазами от наслаждения, наполненными слезами, он быстро уничтожил подряд сыр, овощи, соус. Свежая же еда, наоборот, ему не нравилась. Даже ее запах казался ему невыносимым, и он оттаскивал в сторону от нее куски, которые хотел съесть позже. Грегор давно уже управился с едой и лениво лежал на том же месте, где ел, когда сестра, в знак того, что ему уже надо прятаться, медленно повернула ключ в замке. Это сразу напугало Грегора, хотя он уже почти дремал, но снова был вынужден поторопиться под диван. Но теперь ему приходилось прилагать больше усилия, чтобы пробыть под диваном даже то короткое время, пока сестра находилась в комнате. Потому что от щедрой еды его туловище слегка округлилось. И в тесноте ему было тяжело дышать. Превозмогая слабые приступы удушья, он смотрел вытаращенными глазами, как ничего не подозревавшая сестра сметала веником не только его объедки, но и продукты, к которым Грегор вообще не прикасался. Потом поспешно выбросила это все в ведерко, прикрыла его дощечкой и вынесла. Не успела она вернуться, как Грегор уже вылез из-под дивана, вытягиваясь и переводя дух. Таким образом, Грегор получал теперь еду ежедневно. Один раз утром, когда родители и служанка еще спали, а второй раз после общего обеда, когда родители опять-таки ложились поспать, а прислугу сестра отправляла из дому с какими-нибудь поручениями. Они также, конечно, не желали, чтобы Грегор умер с голоду. Но знать все подробности кормления Грегора им было бы, вероятно, невыносимо тяжело. И сестра пыталась избавить их хотя бы от этой грусти, потому что страдали они на самом деле предостаточно. Какой повод выдумали, дабы выпроводить в то утро из квартиры врача и слесаря, Грегор так и не узнал. Поскольку его не понимали, никому не приходило в голову, что он понимает других. Поэтому, когда сестра заходила в его комнату, Грегору пришлось услышать лишь вздохи и воззвание к святым. Значительно позже, когда девушка немного привыкла ко всему, о том, чтобы привыкнуть совсем, понятно, не могло быть и речи. Грегор иногда ловил какое-нибудь явно доброжелательное замечание. «Сегодня угощение пришлось ему по вкусу», — говорила она, когда брат съедал все дочисто. Тогда как в ином случае, что понемногу стало повторяться все чаще и чаще, она говорила почти что грустно. Опять все осталось. Не имея возможности узнать о каких-либо новостях непосредственно, Грегор подслушивал разговоры в соседних комнатах. И стоило ему где-то услышать голоса, как он сразу спешил к нужной двери и прижимался к ней всем телом. Особенно поначалу не было такого разговора, который бы так или иначе хотя бы тайно не касался его. На протяжении двух дней, во время каждой трапезы, советовались о том, как себя вести. Но и между трапезами говорили на ту же тему. И дома нынче было не менее двух членов семьи, потому что никто, видимо, не желал оставаться в одиночестве. А покидать квартиру всем вместе нельзя. Кстати, служанка, не совсем понятно, что именно она знала о происшедшем, в первый же день, упав на колени, умоляла мать немедленно отпустить ее. А прощаясь спустя четверть часа после этого, со слезами благодарила за увольнение, как за большую милость, и дала, хоть от нее этого совсем не требовали, страшную клятву, что никому и ничего не расскажет. Пришлось теперь сестре вместе с матерью готовить. Впрочем, это не составляло большого труда, ведь никто почти ничего не ел. Грегор то и дело слышал, как они тщетно уговаривали друг друга покушать, и в ответ слышалось «Благодарю, я уже сыт». Или что-то вроде этого. Пить, похоже, тоже прекратили. Сестра часто спрашивала у отца, не хочет ли он пива, и охотно предлагала сходить за ним. А когда отец молчал, говорила, надеясь этим избавить его от всяческих сомнений, что может отправить за пивом уборщицу. Но тогда отец отвечал решительным «нет». И больше об этом не заговаривали. Уже на протяжении первого дня отец разъяснил сестре с матерью имущественное положение семьи и виды на будущее. Он часто вставал из-за стола и вынимал со своей маленькой домашней кассы, сохранившейся от сгоревшей 5 лет назад фирмы, То какую-то квитанцию, то записную книжку. Было слышно, как он отпирал сложный замок и, достав то, что искал, опять поворачивал ключ. Эти отцовские объяснения были частично первой утешительной новостью, которую Грегор услышал от начала его заточения. Он считал, что от того предприятия у отца решительно ничего не осталось. Во всяком случае, отец не утверждал противоположного. А Грегор у него об этом не спрашивал. Единственной заботой парня в то время было сделать все, чтобы семья как можно быстрее забыла о банкротстве, которое погрузило всех в состояние полной безнадежности. Именно поэтому он начал тогда трудиться с особым усердием и почти сразу превратился из мелкого продавца в вояжера, имевшего, конечно, совсем иной заработок, и чьи деловые достижения сразу же в виде комиссионных превращались в наличность, которую можно было дома положить на стол перед удивленной и счастливой семьей. То были хорошие времена. И потом они уже никогда, по крайней мере, в прежнем изобилии, не повторялись. Хотя Грегор и дальше зарабатывал столько, что мог содержать и действительно содержал семью. К этому привыкли все. И семья, и сам Грегор. Деньги у него принимали с благодарностью, а он охотно отдавал их. Хотя особой теплоты больше не чувствовал. Только сестра оставалась хоть как-то близкой Грегору. И поскольку она, в отличие от него, очень любила музыку и трогательно играла на скрипке, у брата появилась мысль отправить ее на учебу в консерваторию, несмотря на большие расходы, которым это приводило и которые придется покрывать за счет чего-нибудь другого. После коротких задержек Грегора в городе, в беседах с сестрой, они часто вспоминали о консерватории как о прекрасной и несбыточной мечте. Но даже эти невинные воспоминания вызывали недовольство у родителей. Но Грегор думал о консерватории очень уверенно и собирался торжественно огласить о своем намерении перед Рождеством. Такие, совсем ненужные в нынешнем его состоянии мысли, вращались в голове у Грегора, когда он подслушивал, стоя за дверью. Утомившись, он раз за разом, да и прекращал слушать, и, ненамеренно склоняя голову, ударялся нею об дверь. Но сразу же снова распрямлялся, так как наименьший шум, слышный за дверью, заставлял всех умолкнуть. «Что он там опять вытворяет?» — говорил после непродолжительной паузы отец, явно поглядывая на дверь, и потом снова возобновлял прерванный разговор. Вот так постепенно, ведь отец повторялся в своих объяснениях, частично из-за того, что давно уже отошел от этих дел, частично же потому, что мать не все понимала с первого раза. Грегор с немалыми подробностями узнал, что, невзирая на все беды, со старых времен сохранилось еще небольшое состояние, и что оно, так как проценты не трогали, за эти годы даже слегка увеличилось. Кроме того, оказалось, что деньги, которые ежемесячно приносил домой Грегор, он оставлял себе всего несколько гульденов, расходовались не полностью и образовали небольшой капитал. Стоя за дверью, Грегор энергично кивал головой, радуясь такой неожиданной предусмотрительности и бережливости. В общем-то, этими лишними деньгами можно было покрыть часть родительского долга и приблизить тот день, когда Грегор смог бы отказаться от своей службы. Но сейчас оказалось несомненно лучше, что отец распорядился деньгами именно таким образом. Но этого состояния было недостаточно, чтобы семья могла жить на проценты. Их хватило бы, вероятно, на год жизни, от силы на два. Не больше. Они составляли таким образом лишь сумму, которую следовало, собственно, откладывать на черный день, а не тратить. А деньги на жизнь надо было зарабатывать. Отец же был хоть и здоровым, но не молодым мужчиной. Он уже 5 лет не работал и не очень-то на себя рассчитывал. За этих 5 лет оказавшихся первыми каникулами в его хлопотной, но неудачливой жизни, он сильно потолстел и поэтому стал довольно тяжел на подъем. Не была ли вынуждена зарабатывать деньги пожилая мать, страдавшая от астмы и тяжело передвигающаяся, даже по квартире, потому как через день, задыхаясь, лежала на кушетке у открытого окна? Или, может быть, их стоило зарабатывать сестре, которая в свои 17 лет была еще ребенком и имела право жить так же, как и до сих пор, утонченно одеваться, спать допоздна, помогать по хозяйству, принимать участие в каких-либо скромных развлечениях и, главное, играть на скрипке. Когда речь заходила о такой необходимости заработка, Грегор всегда отпускал дверь и бросался на прохладный кожаный диван, стоявший рядом с дверью, потому что его бросало в жар от стыда и от горя. Он часто лежал там длинными ночами, не засыпая ни на мгновение, и часами терся о кожу дивана или, не жалея сил, придвигал кресло к окну, вскарабкивался к нему и, упершись в кресло, налегал на подоконник. Но это было лишь определенным воспоминанием о чувстве освобождения, охватывавшим его в прошлом, когда он выглядывал в окно. На самом же деле, все удаленные предметы он различал все хуже и хуже. Больницу напротив, проклинаемую им раньше, так она ему надоела. Грегор больше вообще не различал. И если бы он не знал наверняка, что живет на тихой, но вполне городской улице Шарлоттенштрассе, то мог бы подумать, что смотрит из своего окна на пустыню, в которую невыразительно слились серая земля и серое небо. Стоило внимательной сестре лишь дважды увидеть, что кресло стоит возле окна, как она стала каждый раз, убирая комнату, снова пододвигать его к окну и даже оставлять отныне распахнутыми внутренние створки окна. Если бы Грегор мог поговорить с сестрой и поблагодарить ее за все, что она для него делала, ему было бы проще принимать ее услуги. Потому он страдал от этого. Правда, сестра всячески пыталась смягчить болезненность положения брата. И чем больше проходило времени, тем лучше у нее это получалось. И Грегор со временем понемногу приспосабливался. Сам ее приход бывал для него ужасен. Хотя сестра и следила за тем, чтобы никто не заглядывал в комнату брата, теперь, войдя туда, она не тратила время, чтобы закрыть за собой дверь, а сразу бежала к окну, словно вот-вот должна была задохнуться. Распахивала его настежь, а потом, как бы ни было холодно, на минутку задерживалась, глубоко дыша. Этой громкой спешкой она пугала Грегора дважды в день. Он постоянно дрожал под диваном, хотя хорошо знал, что она, вне сомнения, избавила бы его от страхов, если бы только могла находиться с ним в одной комнате при закрытом окне. Как-то раз, с тех пор, когда с Грегором случилось превращение, прошло уже около месяца, и у сестры, соответственно, не было особых причин удивляться его виду, она пришла немного раньше, чем обычно, и застала брата, неподвижно стоящего возле окна и смотрящего в него. Это было довольно жуткое зрелище. Если бы она просто не вошла в комнату, для Грегора в этом не было бы ничего неожиданного, так как, находясь у окна, он не давал ей открыть его. Но она не просто не вошла, а отпрыгнула назад и заперла дверь. Постороннему могло бы показаться даже, что Грегор подстерегал ее, чтобы укусить. Грегор, конечно, сразу же спрятался под диван. Но ее возвращение ему пришлось ждать до полудня. И была в ней необычная тревожность. Из-за этого он понял, что она все еще не выносит и никогда не сможет вынести его внешнего вида. И что ей придется прилагать большие усилия, чтобы не бежать прочь, видя даже ту небольшую часть его тела, что выглядывало из-под дивана. Чтобы избавить сестру от этого зрелища, он как-то раз перенес на спине Эта работа отняла у него 4 часа. Простыню на диван и положил ее таким образом, чтобы она прикрывала его полностью. И сестра, даже наклонившись, не смогла бы его увидеть. Если бы, по ее мнению, в этой простыне не было необходимости, сестра могла бы убрать ее. Ведь Грегор спрятался так не ради удовольствия. Это было понятно. Но сестра оставила простыню на месте, и Грегору даже показалось, что он поймал ее благодарный взгляд, когда осторожно поднял простынь головой, чтобы посмотреть, как приняла сестра это нововведение. Первые 2 недели родители не могли заставить себя войти к нему. И он часто слышал, как они похвально откликались о нынешней работе сестры. Тогда как раньше, то и дело, сердились на нее, считая ее весьма бестолковой девушкой. Сейчас и отец, и мать часто стояли в ожидании перед комнатой Грегора, пока сестра там убиралась. И как только она выходила оттуда, заставляли ее подробно рассказывать, в каком виде была комната, что ел Грегор, как он в этот раз вел себя и заметно ли хоть малейшее улучшение. Впрочем, мать относительно быстро пожелала навестить Грегора, но отец и сестра удерживали ее от этого. Поначалу разумными доводами, которые брат очень внимательно выслушивал и вполне одобрял. Позже удерживать ее приходилось уже силой. И когда она кричала «Пустите меня к Грегору! Это же мой несчастный сын! Неужели вы не понимаете, что я должна пойти к нему?» Грегор думал, что, наверное, действительно было бы лучше, если бы мать приходила к нему. Конечно, не каждый день, но, возможно, раз в неделю. Ведь она понимала все намного лучше, чем сестра, которая при всем ее мужестве была лишь ребенком. И напоследок, наверное, лишь из-за своей детской легкомысленности взвалила на себя такое бремя. Пожелание Грегора увидеть мать скоро исполнилось. Переживая о родителях, Грегор в дневное время уже не показывался у окна. Долго ползти через несколько квадратных метров пола не получалось. Лежать в неподвижности было для него уже и по ночам тяжело. Еда вскоре перестала приносить хоть какое-то удовольствие. И он выработал привычку ползать для развлечения по стенам и потолку. Особенно нравилось ему висеть на потолке. Это было совсем не то, что лежать на полу. Дышать было легче, тело слегка покачивалось. В том блаженстве и расслабленности, в которых он там наверху пребывал, иногда, к своему удивлению, срывался и шлепался вниз. Но теперь Грегор, конечно, владел своим телом совсем не так, как раньше. И с какой бы высоты он ни падал, он не причинял себе при этом никакого вреда. Сестра сразу заметила, что брат придумал для себя новое развлечение. Ведь, ползая, он повсюду оставлял следы липкой жидкости. И решила предоставить ему как можно больше места для этого занятия. Убрав из комнаты мебель, мешавшую ему ползать, то есть сначала сундук и письменный стол, но она не могла сделать этого сама. Позвать на помощь отца она не решалась. Служанка же ей, понятное дело, не помогла бы. Ведь хотя эта 16-летняя девушка, нанятая после увольнения предыдущей кухарки, не отказывалась от места, она и спросила разрешения держать кухню под замком и отпирала дверь лишь по особому вызову. Поэтому сестре ничего не оставалось, кроме как единожды в отсутствие отца привести мать. Она направилась к Грегору, радостно вскрикивая, но перед дверью в его комнату замолчала. Сестра, конечно, сначала проверила, все ли в порядке в комнате. Лишь после этого она впустила мать. Грегор с большой поспешностью смял и еще дальше потянул простынь. Казалось, что простынь на самом деле случайно бросили на диван. В этот раз Грегор не стал выглядывать из-под нее. Он отказался от возможности увидеть мать, но был рад, что она наконец-то пришла. «Входи, его не видно», — — сказала сестра и явно повела мать за руку. Грегор слышал, как слабые женщины пытались сдвинуть с места старый сундук и как сестра все время брала на себя большую часть работы, не слушая увещеваний матери, боявшейся, что девушка надорвется. Это продолжалось довольно долго. Когда они провозились уже четверть часа, мать сказала, что лучше оставить сундук там, где он стоит. Во-первых, он слишком большой, и они не справятся с ним к приходу отца. А стоя посередине комнаты, сундук совсем преградит путь Грегору. Во-вторых, еще неизвестно, приятно ли Грегору, что мебель выносят. Ей сказала она, кажется, что для него это скорее неприятно. Ее, например, вид голой стены совершенно угнетает. Почему же не должен он угнетать и Грегора, раз он привык к этой мебели и поэтому будет чувствовать себя совсем брошенным в пустой комнате? И разве суммировала мать? Совсем тихо. Хотя она и так разговаривала почти шепотом, как будто не желала, чтобы Грегор, о местонахождении которого она не знала, услышал хотя бы звук ее голоса, а в том, что слов он не понимает, она не сомневалась. «Разве, убирая мебель, мы не даем понять, что уже не рассчитываем на хоть какое-то улучшение и безжалостно бросаем его на произвол судьбы?»